Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Ну и, конечно, главное событие сегодняшнего дня – это интервью, которое Баширов и Петров дали Маргарите Симоньян. Оно уже опубликовано RT. Это 25-минутное интервью. Сейчас наша редакция продолжает смотреть разговор с Маргаритой Симоньян и Александра Петрова, и Руслана Баширова. Они говорят, что это их настоящие имена. Ну и, конечно, к 16 часам, то есть к следующему информационному каналу, уже будут готовы и эксперты, которые прокомментируют то, что они увидели. Пока воздержусь от комментариев. Я тоже посмотрел фрагменты этого интервью. Оставим это экспертам. Идем дальше. Президент США Дональд Трамп в среду подписал исполнительное распоряжение, предусматривающее автоматическое введение санкций против иностранных физических лиц и компаний, увлеченных в попытках вмешательства в предстоящие 6 ноября промежуточные выборы. Санкции предполагают, в частности, ограничение возможности брать кредиты в американских банках, замораживание активов, запрет на американские инвестиции. Представляя документ, в Белом доме сообщили, что это предупреждение адресовано не только России, но и другим странам, включая Китай, Северную Корею и Иран. Эксперты поясняют, что пока это даже не адресное предупреждение, а лишь декларация о намерениях с подробностями. Ну и в официальном графике президента США, распространенном Белым домом, утром в среду о подписании нового исполнительного распоряжения не было сказано ни слова. С нами на связи Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований, старший преподаватель кафедры мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Дмитрий Вячеславович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли это считать уже таким полноценным пакетом о неизбежности введения санкций в отношении, ну, например, Российской Федерации?
Безусловно, и надо говорить о том, что новые санкции в отношении России будут вводиться в любом случае. Это неизбежно, это связано с нынешним состоянием американской внутренней политики и международным положением Соединенных Штатов, с теми вызовами, с которыми они сталкиваются. Но внутриполитические факторы на сегодняшний день имеют большее значение. И новые санкции и в преддверии, и после промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября были бы введены в любом случае. Почему администрация Трампа пошла на опережение? Это связано в первую очередь с внутриполитическими соображениями, с соображениями устойчивости политического положения Дональда Трампа. Дело в том, что Трампа обвиняют в том, что он, а, является российской марионеткой, б, недостаточно уделяет внимание так называемому российскому вмешательству, а обвинения в российском вмешательстве уже в следующие, да, в промежуточные выборы в США этого года сыпятся постоянно. И Трамп понимает, что если он ничего не сделает на опережение, то Конгресс гарантированно введет новые законодательные санкции. Как это было в прошлом году в случае с законом Каца, да, о противодействии противников Америки через санкции, который был одобрен Конгрессом, и Трамп был вынужден его подписать. Так вот, подобное законодательное оформление санкций существенно ограничивает внешнеполитическую свободу рук и, в принципе, внешнеполитические полномочия и компетенции администрации Трампа, да, вторгается в сферу президентских полномочий. Плюс, если плюс Конгресс все эти законы принимает под соусом, да, и под соусом того, что вот администрация делает недостаточно, администрация фактически проводит предательскую политику якобы в отношении самих Соединенных Штатов, поэтому Конгресс вынужден, значит, делать то, чего не делает администрация. Вот и на сегодняшний день в Конгрессе уже находится целая серия новых законопроектов о введении новых санкций в отношении России и, соответственно, ослаблении внешнеполитической свободы рук администрации. Вот для того, чтобы ослабить эти обвинения, что Трамп недостаточно делает по поводу защиты Соединенных Штатов от якобы имеющего место вмешательства в выборы, и для того, чтобы не допустить еще большее ослабление своих внешнеполитических полномочий, администрация Трампа и идет на опережение и предпринимает вот этот исполнительный указ об автоматических санкциях в отношении тех физических, юридических лиц, которых те или иные структуры исполнительной власти США, американское разведсообщество заподозрит, внимание, да, заподозрит во вмешательстве в американские выборы. Да?
Да.
То есть это в первую очередь это внутриполитическая логика. Другое дело, что идя на этот шаг, администрация не сможет предотвратить введение новых антироссийских санкций уже Конгрессом, особенно в случае, если демократы получат большинство в Палате представителей по итогам промежуточных выборов.
Тогда это получается двойное санкционное обложение. С одной стороны, автоматически санкции будут вводиться после того, что подписал Дональд Трамп, если появится подозрение со стороны разведсообщества. С другой стороны, да. Это не отменяет того, что Конгресс все равно будет налагать свои санкции.
Ну, это да, вы абсолютно правы, это не отменяет того, что Конгресс будет налагать свои санкции, но после решения администрации Трампа вероятность введения Конгрессом своих новых санкций понизилась со 100% ну, до 90% или до 85%, примерно так. И, во-вторых, вот в нынешней ситуации, если Конгресс все же введет свои новые санкции, администрация Трампа сможет сказать, во-первых, что эти санкции избыточны, и она уже не будет в положении виноватого и защищающегося. Да? Она в любом случае сможет говорить, а вот мы сделали все, что как бы необходимо, и даже более того, для наказания якобы тех лиц, которые вмешиваются в американские выборы.
Но опять же,
речь идет об усилении политических позиций Трампа, о попытках его усилить свои политические позиции.
Пока мы можем лишь теоретически предполагать, что Трамп пытается перехватить инициативу, и, соответственно, вот этот документ ему нужен ровно для этого, но не знаем, как это будет работать в перспективе, я правильно понимаю?
Ну, в перспективе, я думаю, что будут просто вводиться новые санкции. И вот что... То есть мы понимаем внутриполитическую логику этого шага, но по своим международно-политическим последствиям это решение, безусловно, в еще большей степени, скажем так, ставит знак вопроса над международным правом и подрывает сами его основы и в еще большей степени превращает США в инструмент разрушения международного права, потому что, еще раз подчеркиваю, данное исполнительное распоряжение, executive order по-английски, Дональда Трампа предполагает автоматическое введение санкций американских в отношении тех лиц, которые только будут заподозрены либо ЦРУ, либо ФБР, да, либо каким-то другим американским органам национальной безопасности в так называемом вмешательстве. Причем под вмешательством речь идет не только о кибератаках, а здесь очень серьезная проблема атрибуции. Да. Может какое-то третье лицо, значит, совершить кибератаку на систему подсчета голосов, да, а чиновник в ЦРУ скажет, что это Россия сделала, и все, и значит санкции автоматически.
IP российский, поэтому будьте любезны, введите санкции автоматически.
Да, поэтому автоматически, как только чиновник ЦРУ скажет, что я считаю, что Россия это сделала, санкции вводятся автоматически. Без всяких доказательств, без всяких разбирательств, просто в автоматическом режиме.
Я только не очень понимаю, да, здесь даются как будто бы сверхполномочия для тех самых разведслужб, с которыми у Дональда Трампа отношения, ну, мягко говоря, не очень выстраивались. И здесь он как будто бы, дает им карт-бланш, мол, как только заподозрите, пожалуйста.
Понимаете ли, в чем дело? Как раз проблемы в отношениях Трампа с разведсообществом и были одной из главных причин ослабления его внутриполитических позиций. И усиливая свои спецслужбы, да, не свои, а американские спецслужбы, Дональд Трамп пытается исправить вот ту чудовищную, на самом деле, для себя ошибку, которую он совершил на саммите в Хельсинки, да, поставив, публично усомнившись в выводах своих собственных спецслужб, и усиливая их, он пытается как бы отыграть назад и усилить свои внутриполитические позиции. Кроме того, говорится о так называемых о так называемых информационных кампаниях. Да, и вот это уже фактически узаконивает цензуру. Да, и наказание за какие-то информационные продукты, публикуемые в американских медиа или в социальных сетях. Да. То есть под вмешательством американцы понимают, например, размещение политической рекламы в Facebook, в Twitter, там, да, в Yahoo и прочих часто посещаемых веб-сайтах и социальных сетях. Да.
Но если это размещает, конечно, гражданин иного государства, не Соединенных Штатов.
Или как-то здесь же, вот если говорить об их обвинениях в вмешательстве в выборы 2016 года, да, то они же что говорили, что не обязательно вот прямо из Москвы это все размещалось, да, что в Москве там курировалось, а могли размещать какие-то местные акторы, местные там физические лица, находящиеся уже внутри Соединенных Штатов. Здесь главное сказать, что вот тот или иной информационный материал, он проплачен иностранным лицом, и его размещение нацелено на изменение, значит, предвыборного ландшафта в Соединенных Штатах. Да? А это можно сказать практически о любом информационном материале. Да? И вот это вот уже на самом деле все ставит с ног на голову применительно к свободе выражения в интернете и в электронных СМИ. Да? Я напомню, что еще буквально несколько лет тому назад Соединенные Штаты категорически отказывались вести диалог с Россией, с Китаем, с другими странами, в рамках ООН в том числе, о том, чтобы договориться о каких-то правилах информационной безопасности. Да? А сегодня они сами принимают односторонние санкции, причем в автоматическом режиме, в отношении иностранных акторов за публикацию каких-то материалов. Причем, опять-таки, не требуя даже каких-то доказательств, да, даже не поднимая вопроса доказательств, а просто вот, да, какой-то чиновник в ЦРУ или ФБР подумал, все, санкции автоматически вводятся. И это, конечно же, очень серьезно расшатывает вообще всю систему международного взаимодействия и международного права.
Видите ли вы что-то, какой-то инструмент, который может ограничить действие этого механизма, чтобы это не срабатывало на автомате из соображений политической целесообразности или еще какой-то иной?
Ну, понимаете, здесь пока в краткосрочной перспективе чего-то серьезного сделать не удастся, поскольку американские санкции, они являются мощным инструментом американской внешней политики и вводятся направо и налево. Почему? Потому что доллар США является и будет оставаться в ближайшее время главной мировой резервной валютой, валютой международных расчетов. Соответственно, в полномочиях американского казначейства блокировать любые долларовые операции в любой точке земного шара. А во-вторых, потому что доступ к американскому рынку остается чрезвычайно привлекательным для подавляющего большинства международных компаний. Да? И вот до тех пор, пока это будет оставаться так, Соединенные Штаты будут использовать санкции. Поэтому вот в средней и долгосрочной перспективе что надо делать? Надо переходить к расчетам на национальные валюты. Надо создавать новые системы международных расчетов. Надо уходить от зависимости от доллара. Надо повышать собственную привлекательность альтернативных рынков с точки зрения вложения денег, чтобы уменьшить зависимость от американцев.
Но это перспектива на десятилетия, понятно.
Да,
это,
да, конечно, конечно, но этим надо заниматься, и процесс пошел, что называется. Да, постоянно эта тема звучит на всех многосторонних форумах.
Спасибо. Спасибо, Дмитрий Вячеславович.
Спасибо.
Это был Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований, старший преподаватель кафедры мировой политики факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Сейчас идем дальше.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
сейчас к другим новостям. Мост, который свяжет остров Сахалин с материком, скорее всего, не построят, так как для него недостаточно грузов. Его возведение экономически нецелесообразно и не окупится. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на чиновников и промышленников. Главным грузом для переправы мог бы стать уголь, однако, по данным источников, ни один из грузовладельцев-угольщиков не поддержал эту инициативу. Напомним, 12 сентября президент России на Восточном экономическом форуме во Владивостоке вновь поручил проработать экономические показатели проекта. Глава государства отметил, что сооружение могло бы раскрыть потенциал портов региона. В конце июля он говорил об этом после встречи с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяком. В июне сообщалось, что началось проектирование железнодорожных путей для мегамоста на Сахалин. Транспортная магистраль должна пройти через Ульческий район Хабаровского края, где работают специалисты дальневосточного проекта изыскательного института транспортного строительства. Работы начались по заказу РЖД еще в апреле 2018 года. С нами на связи Алексей Калачев, эксперт-аналитик Финам. Алексей Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алексей Анатольевич, вот все-таки мост на Сахалин, какая-то экономическая целесообразность, хотя бы теоретическая, перспективная, вами видна или нет?
Вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что, исходя, смотри, из каких приоритетов исходить. Если исходить из чисто коммерческой отдачи в кратчайшие сроки, то, конечно же, те затраты, которым он нас обойдет, этот мост, они, конечно, никогда не окупятся. И поэтому призывать, так сказать, бизнесменов вложиться, значит, в строительство этого моста, это странно. Или рассчитывать на то, что он окупится в ближайшие годы за счет пассажиропотока, товаропотока там, и так далее, тоже это достаточно странно. Но если исходить из необходимости развития территории, то отдача эта будет десятилетиями еще, так сказать, продолжаться. То есть это такой проект, который должен строиться за счет государства для развития территории этого государства. Конечно, в перспективе он имеет, так сказать, задает импульс для развития этой территории, для развития производства там, жизни, значит, перевозок. Есть какие-то долгосрочные, значит, наметки на продолжение, так сказать, транспорта, связки с японскими островами там, и так далее, и так далее. То есть, если исходить из долгосрочных планов, его строить надо. Если исходить из необходимости быстро на этом заработать, то это, конечно, это иллюзия, этого не может быть.
Просто хочется разобраться в причинно-следственных связях, ну и сделать так, чтобы не ставить телегу впереди лошади. Вот сейчас, судя по тем оценкам, которые звучали, если строить мост на Сахалин, то это будет та самая телега, которая будет стоять впереди лошади. А имеет ли смысл возводить его, если еще не решены проблемы с населенностью Дальнего Востока, с другими экономическими проектами, с уверенными экономическими связями с восточными партнерами? Возможно, ждут этого момента?
Возможно, конечно. Но тут вопрос-то в том, что эти вещи-то взаимосвязаны ведь. Собственно говоря, никакое дальнейшее развитие невозможно без полноценно функционирующей инфраструктуры. Поэтому в этом смысле она должна идти впереди. С другой стороны, настолько ли как бы входит в планы, и насколько, кажется, возможна отдача даже в долгосрочном плане, пока это еще слабо просчитано.
Ну и относительно, опять же, экономической целесообразности. Там есть порты, там судоходство развито, контейнерные перевозки, и все недалеко относительно, если брать крупные порты, там Владивосток и все остальное. Так имеет ли смысл вообще какую-то сухопутную переправу делать, если судоходство там сильно развито?
Ну, понимаете, во-первых, судоходство, оно как бы очень сильно зависит от климатических условий, от конкретной погоды там и так далее. Во-вторых, ну, конечно, для поддержания текущей жизнедеятельности, наверное, не надо это строить. Но, опять-таки, хочу повернуть, это вопрос приоритетов развития. Если мы говорим о развитии, то инфраструктуру нужно строить. Если о поддержании, то можно, в общем, ремонтировать текущую и пользоваться тем, что есть.
Ну, и если говорить о перспективах, вы полагаете, то, я не знаю, в течение скольки лет должен быть построен этот мост для того, чтобы говорить об уверенном развитии вот всего региона?
Ну, понимаете, тут еще вопрос упирается в том, во что нам он обойдется, этот мост. А если смотреть, например, того же моста в Крым и других элементов инфраструктуры, я боюсь, что слишком дорого нам это обходится, дороже, чем где бы то ни было. И это, конечно, тоже никогда невозможно купить. Вот. А построить могут, сколько денег будет, за столько построят.
Ну, просто цифры называются приличные. Целиком инфраструктурный проект 540 миллиардов рублей, больше половины триллиона.
Ну, то слово, я даже догадываюсь, что основные бенефициары такого предложения, наверное, те, кто будет выполнять все подрядные работы, потому что они-то точно на этом деле поднимутся.
Что касается противников, вы их считаете бухгалтерами, недальновидными, или кто они?
Я считаю, подход не вообще принципиально подход неверный. Еще раз повторю, нас все пытаются втянуть в такие вот инфраструктурные проекты с точки зрения там государственного частного партнерства, там, чтобы, значит, окупаемость, еще платное использование. Там, дай бог, чтобы они хотя бы операционную, так сказать, себестоимость, ну, операционную окупаемость какая-то была, так сказать, капитальная, она еще раз за счет косвенных эффектов, за счет развития территории, нового бизнеса и так далее. То есть это не совсем бухгалтерский подход, это должен быть государственный подход, ставящий впереди вопросы необходимости целей развития территории. Если есть такая цель, надо строить. Если такой цели нет, а хочется заработать денег, то, в общем, он действительно неэффективный, этот проект.
Спасибо. Это был Алексей Калачев, эксперт-аналитик Финам. Ну и сейчас я даже запущу голосование, буду принимать и комментарии наших слушателей. Логика примерно следующая. Если мы говорим про здесь и сейчас, то этот мост на Сахалин выглядит странно, потому что нужно потратить 500 000 000 000 рублей для того, чтобы объединить остров и материк, связать их какой-то сухопутной ниткой. Ну, и это позволит в перспективе теоретически развивать территорию. Но это может дать такой толчок развитию. Но пока этого не видно вообще на бумаге. Если делать расчеты, грузоперевозки там мало кому нужны сейчас. Если говорить о существующей инфраструктуре, она не готова сейчас. Но и он выглядит как-то диковато, если говорить, опять же, про здесь и сейчас. Вы, вот сейчас апеллирую к вам традиционно как налогоплательщикам. Вы, как налогоплательщик, были бы скорее сторонником этого проекта. Да, он выглядит немного странно, фантастически, но зато перспективным. Это 134-21-35. Вы скорее сторонник этого проекта. И вы скорее противник этого проекта. 134-21-36. Вы скорее противник. 134-21-36. Наше голосование началось. Префикс 8495 и в том и в другом случае. Ну и несколько комментариев приму. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, привет. Вот у этого моста, возможно, есть две цели. Первое – это занять мощности, которые освободились после строительства Крымского моста.
Да.
А вторая – то, чтобы сама стройка привлекла бы людей, инфраструктуру, сама стройка. Не мост, а сама стройка. И какое-то переселение произойдет. И,
ну, вахтовые рабочие, это вряд ли...
А может быть и то, и другое.
Ну, если мы говорим о рабочих, которые будут трудиться на строительстве этого моста, то это вахтовики зачастую, и они вряд ли там осядут.
Построили, смотрите, тут дело-то не в том, что вахтовики, а если мост будет строиться года 4-5, то в любом случае какие-то местные жители, кто-то, может быть, право переедет. Потом высший менеджмент, он же там же на месте будет находиться. В любом случае он переедет жить туда.
То есть вы, скорее были бы сторонником строительства этого моста,
да? Я бы сказал, что это скорее больше похоже на большой распил, как обычно, как строитель.
Но
возможно, что две цели достигаются, благая и не очень.
Хорошо, принимается. Голосование продолжается. Вы скорее сторонник этого проекта. Это 134-21-35. Вы скорее противник этого проекта. 134-21-36. Те расчеты, которые делают экономисты, финансисты сейчас, они показывают, что этот мост, ну, не выгоден, но он странен. Но это логика бухгалтерская, а мы-то как-то смотрим вперед, поэтому вы скорее сторонник этого проекта. 134-21-35. Вы скорее противник, это 134-21-36. Япония, Китай, Корея рядом, конечно, надо строить. В будущем мост окупится, уверен, 222-й. Может, пролив засыпать, это пишет Великий Немой. Его сарказм. Давайте выслушаем сейчас вас, секунду. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я против моста, в принципе, там, если строить, то только туннель, потому что и пролив, и море очень тяжелые, там и штормы, и обледенение, и, ну, это несерьезно. То есть строить надо, конечно, тоннель, и вообще надо строить, потому что край удивительный. И
Но я, откровенно говоря, не проектировщик, поэтому не знаю. Может быть, тоннель выгоднее, может быть, выгоднее мост, но вы скорее сторонник в любом случае строительства какой-то транспортной нитки, которая...
Да,
есть. Да. Тоннель. Спасибо. Давайте я остановлю голосование, подведу итог. Результат на сегодняшний день следующий. 48% наших слушателей, даже 49% наших слушателей, скорее сторонники строительства вот этого моста. Ну и 51% не понимают, зачем он нужен. Так проголосовала наша аудитория, фактически 50 на 50. Сейчас новости, после них вернемся и продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14:35 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Обращаем внимание на сообщение с пометкой «Срочно». Агентство ТАСС, например, публикует. Медведев раскритиковал ситуацию в экономике Дагестана, где очень значительная серая зона. Это его заявление. Причем больше, чем в других регионах, по его оценке, именно та самая серая зона. Видимо, с этим будут сейчас интенсивно бороться. Это то, что в эти секунды сообщает агентство ТАСС, а мы идем дальше. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о введении уголовной ответственности за необоснованное увольнение сотрудников, достигших предпенсионного возраста. Как стало известно, за принятие законопроекта проголосовали 370 депутатов против 12. Ну и цитата: «В связи с изменением возраста выхода на пенсию граждан России возникает опасность необоснованного отказа в приеме на работу или необоснованного увольнения лиц, достигших предпенсионного возраста. Проектом федерального закона предлагается установить уголовную ответственность за такие деяния», сказано в законопроекте. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил ввести штрафы до 200 тысяч рублей за увольнение возрастных сотрудников. Осталось только разобраться, что такое необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лиц, достигших предпенсионного возраста. Сейчас связываемся с Михаилом Емельяновым, первым заместителем председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Михаил Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, я так понимаю, голосовали за принятие вот этого законопроекта. А, пожалуйста, объясните, вот ваша оценка, не несет ли это дополнительных рисков, ну, для тех же работодателей?
Ну, прежде всего, это защищает интересы работников, которые достигают пенсионного возраста, особенно в части незаконных увольнений с работы. Поэтому здесь нужно, прежде всего, заботиться, я думаю, о работниках, наемных работников, потому что они заведомо более слабая сторона в отношении с работодателем, хотя бы потому, что у работодателя есть юристы, штат юристов, ему легче решать дело в суде и так далее. Что касается рисков для предпринимателей, ну, определенные риски есть, но я не думаю, что, ну, по-моему, коллеги, которые не голосовали за этот законопроект, они их переоценивают. Я считаю, что должна сложиться соответствующая судебная практика, должны быть разработаны соответствующие методики расследования этих преступлений. Мы внимательно за этим будем следить. И злоупотребление...
Михаил Васильевич. Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Попробуем ему еще раз перезвонить для того, чтобы задать несколько вопросов, потому что, ну, кроме предпринимателей, которые могут пострадать в результате введения вот этих мер для того, чтобы они не увольняли возрастных сотрудников своих предприятий, возникают риски и для тех же сотрудников, потому что хочется понять, вот возрастной сотрудник, с какого момента он будет считаться таковым, ну и, соответственно, его должно будет защищать государство. Итак, Михаил Емельянов вновь с нами на связи. Михаил Васильевич, слышите сейчас?
Да, сейчас слышу.
Да, прекрасно. Уточнение. Критики подобных предложений говорят следующее, что теперь будут просто отсекать не тех людей, которые достигли определенного возраста и, соответственно, будут считаться возрастными сотрудниками, а вот чуть-чуть раньше. Поэтому какой порог, по вашему мнению, должен быть для того, чтобы уже государство защищало сотрудника?
Я думаю, порог, предусмотренный этим законопроектом, 5 лет, он вполне адекватен. Я просто плохо представляю себе предпринимателя или работодателя, у которого работает хороший сотрудник, которому 50-53 года, который очень квалифицированно выполняет свою работу, неоднократно поощрялся, который нужен производству, и вдруг его увольняют только потому, что ему исполняется там определенное количество лет.
Но такого не будут увольнять, даже если ему 65 исполнится или 63.
Ну, а если он не родил, и если у него имеется взыскание, он пьет на работе, ну так зачем такой работник нужен?
Ну, вы рассматриваете две крайности, а я всегда рассматриваю что-то промежуточное. Но из серии есть сотрудник, которому, условно говоря, 59 лет, он мужчина, и уже, ну, есть такой же схожей квалификации более молодые сотрудники, которые, возможно, претендуют на его место. И в это время работодатель понимает, что если он не уволит сейчас, то потом у него будут проблемы.
Но потом это сколько? Сейчас 58 срок отсечения. Значит, сколько, 56 лет человека увольняют только потому, что у него будут проблемы?
Да.
Но это ж не факт. Потом ситуация в нашей стране такова с заболеваемостью, что проблемы у человека возникают и после 40 лет, это даже в более молодом возрасте. Поэтому предположить предпринимателю, что именно через 2 года у человека начнутся проблемы, ну, согласитесь, это гипотетическая ситуация. И в большей мере бизнес лоббирует непринятие этого закона. Довольно широкое лобби в Думе образовалось тех, кто не хочет принимать этот закон из эгоистических соображений, ложно понятой корпоративной солидарности, совершенно не принимая во внимание интересы наемных работников, необходимость их защиты. Вот тот, кто придумывает вот такие гипотетические случаи, тот действует на стороне эгоистического бизнеса, у которого очень большие проблемы с социальными обязательствами и социальной ответственностью.
О каком широком лобби вы говорите, если 370 депутатов голосуют за, а против всего 12?
Ну, я знаю же, что говорю, я изнутри знаю ситуацию. То, что этот законопроект поддержали столько много депутатов, стоило большой работы, в том числе убеждать своих коллег в том, что надо принять этот законопроект. Первоначально такой поддержки не было.
А, то есть смогли убедить коллег всех, кроме коммунистов?
Ну да, да, да. Позиция коммуниста очень странная. Они должны быть как никто на стороне наемных рабочих. Они почему-то встали на сторону или на сторону эгоистического бизнеса. Но это их проблема политического выбора.
Сильно ли и может измениться этот законопроект уже ко второму чтению, ну и, соответственно, к третьему?
Я не думаю, что он претерпит серьезные изменения, поскольку саму конструкцию статьи сделать по-другому невозможно. И наличие оценочных понятий, скажем, необоснованный отказ, оно просто элементно присуще подобного рода конструкциям правовым. Но другое дело, что у него должен поработать, как я сказал, Верховный суд и методические отделы следственных органов для того, чтобы разработать адекватную методику расследования данных преступлений и обобщить судебную практику и дать необходимое разъяснение судам, которые будут применять данную норму.
То есть остается определить, что такое необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение?
Дело в том, что уже такие объяснения давали, применительно к другой статье, 145-й Уголовного кодекса, где речь идет о необоснованном, тоже о необоснованном увольнении. Оно касается беременных женщин, матерей с детьми несовершеннолетними. Такая практика уже судом обобщалась, и определенные наработки есть. Введение новой нормы потребует дополнительных усилий со стороны Верховного суда.
Вот та практика, которая работает по 145-й статье, она удовлетворяет, вот, по вашему мнению, современным реалиям?
Она удовлетворяет, но она очень незначительна, к сожалению. Что касается, всего было 2000 обращений, соответствующие трудовые комиссии. В 1300 случаях по справедливости отношений наемных работников была восстановлена. Только 2 дела дошли до суда, они разрешились в пользу наемных работников. Поэтому сама судебная практика не очень велика, но я надеюсь, что с принятием этой статьи количество дел увеличится, и практика вот тоже... Ну, будет более точно и более лучше обобщена.
То есть вы надеетесь на то, что это, наконец, заработает и работников будут защищать?
Совершенно верно.
Принимается. Спасибо. Это был Михаил Емельянов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству. Его суждение. Несколько комментариев прямого со стороны аудитории. Напомню, телефон 7373-94-8. Давайте выслушаем вас сейчас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва, 58 лет.
Да, Сергей, пожалуйста.
2 месяца назад ушел с работы по собственному желанию.
По собственному желанию или просто вас попросили написать заявление?
Нет, просто настолько все опротивило, что решил отпустить себя на пенсию раньше времени. Ну, я про другое. Вот как сейчас выглядит доведение до увольнения по собственному желанию. Буквально 30 секунд.
Давайте.
Во-первых, и как будет это выглядеть? То есть человека не будут увольнять. Человеку будут создавать настолько невыносимые условия. Прежде всего, чудовищное резкое ужесточение дисциплины. В чем оно выражается? Если раньше, например, по нашему трудовому договору в нашей конторе, проектно-строительной фирме, разрешалось опаздывать до 15-20 минут в день, То есть с некоторых пор любое опоздание суммируется, и человеку срезается премиальный. Возможно, до нуля. Более того, если он продолжает опаздывать, начинается срезаться зарплата, оклад. Значит, любой отказ от командировок только потому, что тебе 58 лет и тебе тяжело, срезание премиальных. Любое, значит, человеку создают условия, когда он должен выполнить план. Например, рядом сидит 30-летний ведущий инженер, ему на одну и ту же работу дают 4 недели, пенсионеру дают, предпенсионеру или пенсионеру дают 3. Невыполнение на один день 5% премии долой, невыполнение на 2 дня и так далее и тому подобное. Человека не будут увольнять. Но человек будет получать даже не голый оклад, например, а меньше, меньше, меньше. И вот как хочешь, так и живи.
Ваша версия, будут ли работники пытаться в суде защищать свои права, доказывая, что для них создают невыносимые условия с тем, чтобы они уволились сами? Или полагаете, что мы до этого еще не доросли?
Нет, понимаете, это дохлый номер. Ты подписываешь трудовой договор, где все подробно описано. Причем этот трудовой договор к ЗОТу не противоречит. Абсолютно. В ЗОТе написано, что все там все расписано. Вот юристы поработали просто конфетка. Никаких судебных перспектив здесь нет. Я еще раз говорю, увольнений вот таких вот, что пошел вон, не будет.
Но
человеку после 60 будут созданы... Так нет, потом, более того, понижение в должности. Соответствующим понижением оклада. Именно потому, что будет несколько предупреждений о том, что человек не выполняет служебные обязанности. И, например, главспеца понижают до инженера первой категории.
Есть.
То есть, грубо говоря, со 120 тысяч оклада до 60.
Спасибо, спасибо, принимается. Рисков действительно очень много, это пишет. В Германии 2 года по временному контракту работают, через 2 года дают постоянный контракт. После этого просто так уже никто до пенсии уволить не может, либо увольняют и выплачивают компенсацию оклада за каждый проработанный год. Валико интересуется, забанили его или нет. Нет, Валико, не банили. Но и Виктор А. пишет, внутренние правила не могут противоречить законодательству, а закон исполняться не будет, уверен Виктор А. Ну, у Михаила Емельянова иная позиция. Он надеется, что вот эти защитные механизмы наемных работников Российской Федерации наконец заработают. Ну, не работали до этого, потому что слабая судебная практика или просто не было какой-то особой нужды, а сейчас... Ну, по мнению Михаила Васильевича, наконец это все должно быть реализовано. Посмотрим, поживем, увидим, идем дальше.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну и компания Apple представила свои новинки, при этом убрала с официального сайта информацию об iPhone 10 SE и 6S. Это означает, что производство и продажа смартфонов прекращены. Презентация, напомню, состоялась 12 сентября, в среду. Здесь были показаны новые смартфоны. После их анонса с сайта удалили как раз устаревшие телефоны. Таким образом, на данный момент официально можно купить лишь iPhone XS, XX Max, XR 8 и 7. Это те, что остались в линейке. Компания также прекратила продажу аксессуаров для этих моделей. Ну и помимо этого, в комплекте с новыми iPhone не будет переходника с Lightning на 3,5 мм джек, и все актуальные смартфоны компании лишены разъема для наушников. Официальный переходник продается на сайте за 700 рублей. Новые iPhone XS, XX Max получили OLED-дисплей с диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, ну и iPhone XR оснастили 6-дюймовым IPS-экраном. Сейчас с нами на связи Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com. Эльдар, здравствуйте.
Добрый день, Владимир.
Смотрите, акции компании Apple сразу подешевели после презентации. Насколько обоснованно, с вашей точки зрения?
Вы знаете, они каждый год дешевеют после презентации. Это ни на что не влияет. Это как бы медицинский факт, что так происходит. С точки зрения продуктов, продукты чрезвычайно дорогие. Только компания Apple может позволить завернуть в новую обертку очень старые технологии, если мы говорим про младшую модель, которая будет в октябре XR. Там фактически разрешение экрана, это HD-разрешение. Если сравнивать с Android-рынком, от 15 тысяч рублей вы не найдете уже такого разрешения в продукте за 65 тысяч, как стоит этот аппарат от Apple. Это вообще нереально. Старшие модели еще дороже. И если говорить про российский рынок, я думаю, перспектив у них особых нету, потому что даже лояльная аудитория к Apple будет очень осторожно их покупать. Слишком дорого, слишком мало отличий от предыдущего поколения, от iPhone X, который впервые за историю Apple тут же сняли с продаж, чтобы он не создавал конкуренцию новым аппаратам, которые дороже и, в общем-то, принципиально ничего нового не несут.
То есть десятку убивают ради того, чтобы дать дорогу уже новым моделям, условно новым?
Совершенно верно, да, потому что десятка сегодня стоит... В России Ростес десятку можно купить в базовой версии 50 тысяч рублей, 55 тысяч рублей. Это на старте она стоила 80 тысяч год назад. И старшая версия 256 гигабайт, ее можно купить за 75 тысяч, а стоила она на старте 92 тысячи. Это абсолютно новые аппараты. При этом аппараты, если мы говорим XS, XS Max, они выходят принципиально за другие деньги. То есть 87 тысяч рублей, но это другая ценовая категория.
Что-то примечательное заметили во время презентации, возможно, наконец, вас компания Apple чем-то смогла удивить. Вы просто часто ее довольно критикуете, но, возможно, ваше мнение хоть чуть-чуть, но поменялось.
Вы знаете, ну, это самая скучная презентация за прошедшие годы. То есть фактически высасывают уже из пальца. Это вообще ситуация индустрии в целом. Каждое новое поколение надо высасывать что-то из пальца, чтобы показать. По сути, ничего нового нет.
То есть только кардиограмма в Apple Watch, и вот, собственно, и
все. Ну, фактически, да, только кардиограмма.
Спасибо. Это был Эльдар Муртазин, главный редактор портала mobilereview.com. Его оценка, ну, Эльдар Викторович очень часто критикует компанию Apple. Из года в год она выходит с новыми какими-то моделями, но и критики в ее адрес, в адрес компании Apple, становится все больше. А что же касается тех телефонов, которые будут продаваться на российском рынке, обращаем внимание, что самая дорогая модель – это XS Max в топовой комплектации, 512 гигабайт памяти. Это все будет удовольствие стоить 128 тысяч рублей. А вот такая модель телефона, вот столько будет стоить. Поэтому сейчас предлагаю и голосование провести, и заодно выслушать несколько комментариев со стороны нашей аудитории. Интересует следующий вопрос. Вы... Возможно, как яблоко вот, вот сейчас посмотрели презентацию, да, и будете обновлять свою модель своего телефона, да, это 134-21-35. А вы посмотрели и скорее уже рассматриваете альтернативные варианты, возможно, будете уходить куда-нибудь на Android, это 134-21-36. Обращаюсь прежде всего к тем, кто пользуется продукцией компании Apple. Вот она, очередная презентация ежегодная, которую многие ждут, ждут каких-то откровений, ждут новинок. Ну вот, посмотрели. Да, уже подбираете себе модель из новой линейки. Это 134-21-35. Рассматриваете альтернативные варианты. Возможно, будете уходить на Android. Это 134-21-36. Префикс и в том и в другом случае один и тот же 8495. Ну и сейчас, конечно, буду принимать и аргументы. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС плюс 7925-88-88-94,8. Ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Антон в телеграме пишет, что iPhone для недалеких людей. Это его оценка. Можно поспорить, потому что эта оценка довольно категоричная. Потому что iPhone, к нему так привыкли, как к некому эталону удобство, если хотите. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Олег, Москва.
Да, Олег.
По поводу изменения в традиции Apple, два замечания. Первое, конечно, все старые приверженцы этой компании, они любили старый форм-фактор. Маленькие, очень аккуратные смартфоны, которые действительно было, ну, приятно наблюдать и держать в руках. Лопаты, они уже привели к тому, что многие стали уходить из компании. Только из-за того, что стали лопаты, как обычный Android. Второй момент. Отказ от джека 3,5 мм. Он, к сожалению, обоснован чисто техническими характеристиками джека. Дело в том, что это модернизация старого моноразъема, которым все было хорошо. Но стереоджек, он, к сожалению, при втыкании приводит к ковре использования наушников приводило к выгоранию микросхемы усиления, которая совмещена еще с микросхемой питания. Чисто технически этот разъем не совсем корректный, но он очень распространен, поэтому жалко, что от него отказываются. Но в то же время это, к сожалению, техническая необходимость. Нужно что-то более нормальное. Однако то, что делает Apple, оно не очень, мне кажется, удобно.
То есть тот вектор, который был выбран от удобного телефона, который был своего рода таким эталоном удобства, сейчас они уходят в некое усложнение и таким образом отталкивают постоянную свою аудиторию. Так выходит?
Не совсем. У них были изящные телефоны. А то, что сейчас они уходят, это обычный дизайн, которого на каждом лотке горами. И, соответственно, Apple среди этой горы не виден, если ты не хорошо не знаешь, как это должно выглядеть модель.
Резюмируем, вы себе какую-то модель уже выбираете из новой линейки или все, окончательно, бесповоротно куда-то уходите?
Я посмотрю, что из себя 6S представляет, и лучше возьму старую модель. Или уйду на Android, сейчас в Android есть экраны 2:1, правда их почему-то называют 16:8 или... Не помню, в общем, как-то так. Вот. У них тоже изящные экраны. То есть этот телефон именно приятно держать в руке.
Спасибо.
А функционал Android, он не хуже, чем Apple, за исключением всяких фишек, чисто по характеру интернета. Чисто как средство для разговора, средство как обрабатывать данные.
Спасибо, спасибо, принимается. Голосование оставлю еще буквально на минуту полторы. У нас первый вариант 134, 21, 35. Я обращаюсь прежде всего к яблоководам. Вы посмотрели на презентацию и уже в новой линейке присмотрели для себя какой-то новый телефон. Или посмотрели презентацию и уже подумываете о том, чтобы куда-то уйти, то второй вариант 134, 21, 36. Да, уже выбираете себе новый телефон 134, 21, 35. Будете уходить, скорее всего, потому что цена какая-то уже заоблачная, 128 тысяч рублей. Ну и, соответственно, ничем не радует Apple, это 134, 21, 36. Ну и еще один комментарий приму, 7373948, да, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Ну, я считаю, что ситуация с этим телефоном, она показывает, что фирма Apple, она полностью съехала на стиль управления Гарвардской школы бизнеса, что, кстати, перекликается с предыдущей вашей темой. То есть они абсолютно не думают о потребителе, они думают только о получении прибыли максимально, так сказать, простым способом для себя.
Но это невозможно, не думая о потребителе. Нужно же думать о том, что будет интересно потребителю, почему он купит потом этот телефон.
Это две разные вещи. Наркотики покупают люди, которые не хотят их покупать. Так же и с телефонами. Такая вот агрессивная реклама и использование своего имени в этой рекламе, она, собственно, вот это тоже в какой-то степени и показывает. То есть они не думают о новом, именно нужном функционале. Они идут в общей струе, когда телефон только что кофе не варит и носки не стирает.
Есть, спасибо, спасибо. Ну и комментарии наших слушателей. Игорь Беспрозванный пишет. Я бы хотел всем напомнить, что именно Яблоко сдает стандарт, а все за ним следуют. Джеймс Борч пишет, может, айфон и удобный, да уж чересчур дорогой для меня, но так и BMW у меня нет. Это игрушки для богатых, пишет Джеймс Борч. Между разницей между Андроидом и iOS нет никакой, по крайней мере, ее не видит великий Немой. Ну и интересуются слушатели, почему у нас проблемы со звуком. Ну, потому что у нас проблемы со звуком. Это сейчас наши инженеры решают, а тогда есть такое ощущение, что мы разговариваем с, я не знаю, со Skynet, пишет Мартин Силин, например. Какое-то электронное эхо у нас такое наблюдается. Теперь останавливаю голосование, подвожу итог. Результат следующий. Что касается наших слушателей, 42% посмотрели презентацию и уже присматривают себе из новой линейки какой-то из смартфонов Apple, это 42%, ну и 58% наших слушателей говорят о том, что они посмотрели презентацию, и Apple уже ничем не удивляет, и, соответственно, нужно принимать решение куда-то уходить, возможно, куда-нибудь на Android, к Samsung, к китайским производителям, но уже айфоны, как говорят, не те. Так проголосовала наша аудитория, 42% на 58%, а сейчас информационный выпуск, после этого пойдем дальше.